Шалом, шалом, добрый вечер. Снова рад всех видеть. Мы с вами продолжаем изучать вместе Тору, продолжаем изучать книгу Берешит. С Божьей помощью сегодня мы будем читать 42-ю главу книги Берешит, в которой, наконец-то, после долгих лет, мы увидим встречу Иосифа и его братьев. Ну, собственно, еще не совсем встреча. Как обычно, хочется начать с молитвы. С молитвы я прошу Небесного Отца защиты для всех тех, кто оказался на войне, для всех тех, кто под бомбами, под обстрелом, кто ведет эту непростую войну, для всех тех, кто... Спасибо. Для всех тех, кто бежит, кто оказался в плену, кто растерян, кто потерял близких, кто сам потерялся. Для всех, кто нуждается в помощи, в поддержке, в защите, прошу, Отец Небесный, защити всех людей, которые оказались на войне, дай мирное небо над головой этих людей. И дай мир в сердце, дай веру, дай способность жить, функционировать, продолжать жить для тех, у кого, казалось бы, вся жизнь развалилась и разлетелась. Ты, Отец, воскрешающий мертвых, воскреси, восстанови жизни добрых людей, которые оказались на войне. А мы продолжаем изучение книги Берешит и будем читать, как я уже сказал, 42-ю главу книги Берешит или Бытие. С первого стиха. «Вейра Яков, и увидел Яков, кеш шевер бемицраим», что в Египте есть хлеб. Шевер, дословно, это отламывание, разламывание, деление, дележка, распродажи, выделение на продажу хлеба в Египте. Как Яков это увидел? Он увидел, что люди ездят в Египет и покупают хлеб. «Вемар Яков ливанав», и сказал Яков сыновьям своим, «Лама титрау». До каких пор вы будете строить из себя сытых? Вы будете казаться не тем, кто вы есть. Слово «титрау» – вы будете выглядеться, можно сказать, выделываться, представляться сытыми. Каждый делает, что у него-то все идет хорошо, что все вокруг голодные, а у них все в порядке. Это делается по отношению, может, к остальным братьям, может быть, это делается по отношению к близким семьям. То есть до каких пор вы вот так вот себя ведете, делаете вид, что ничего не происходит. Видимо, в семье очень трудно человеку прийти и сказать, у нас есть проблема, давайте ее решать. Несмотря на то, что мы говорили уже раньше, что сыновья берут инициативу, и сыновья что-то делают. Но Яков должен их каким-то образом так вот подбадривать. Вы все делаете вид, что ничего не происходит, давайте что-то делать. Вайомар и сказал... И на шаматике шевер на Мицраим. Вот я слышал, что в Египте продают хлеб. Роду шама, спуститесь туда, в шаврона на мишам, и купите нам там хлеба. В мишам не евель он амут. И мы тогда будем жить и не умрем. То есть Яков говорит, хватит переглядываться, хватит делать вид, что ничего не происходит. Поезжайте в Египет. Купите там хлеба, все вместе поезжайте. Семейный совет. И мы будем жить и не умрем. Это лучше, чем каждый будет говорить, а у меня все хорошо, у меня никаких проблем нет. Но это в очередной раз показывает, скажем так, непростые отношения в семье Якова. В третьем стихе мы читаем, «Вейарду ахей Йосеф», и спустились братья Йосефа. Здесь они уже появляются как братья Йосефа, потому что и сам Йосеф скоро появится на сцене, а Сара в десятером, Лишбор бар бемицраим, чтобы купить пшеницы в Египте. как только они едут в Египет, они уже не сыновья Якова, как в первом стихе, они братья Юсефа. Это одно и то же, но роли немножко разные. Ваид Беньяминах Юсеф, лошлах Яков, этохав. А Беньямина, брата Юсефа, то есть, смотрите, в третьем стихе спустились братья Юсефа, но Беньямина, брата Юсефа, Беньямин, единственный, кто брат Юсефа и по папе, и по маме, и его Яков не посылает. Хиамар пенекрену асон. Потому что знал, рассудил Яков, чтобы какой-то беды с ним не случилось. Давайте представим себе, Юсефу было 30 лет, когда он стоял перед фараоном. Прошло еще 7 лет изобилия и, видимо, год голода, 38 лет Юсефу, Беньямину, соответственно, 30, чуть больше, может быть. Беньямин совсем не мальчик, это взрослый мужчина, но весь разговор о Беньямине будет как разговор о мальчике. Он любимчик Якова, он зеница ока Якова, и Яков боится, что с ним, с Беньямином, что-то может случиться, поэтому его не отпускает. Если Беньямин погибнет, исчезнет вслед за Юсефом, у Якова не останется детей от Рахель, а может быть, это мы потом увидим, когда Иуда будет говорить речь перед Юсефом, может быть, как Яков сказал, а у меня только детей, что двое, которых родила мне жена моя. Может быть, Яков и детьми-то считает только вот этих двух, Юсефа и Беньямина. Итак, они, братья, едут в Египет, в Юсеф, у ашалит аль-арец, у машбир леколь ам-арец. А Юсеф, он начальник над всей землей, и он раздает, управляет оптовыми закупками по всей земле. Воевал ахи Юсеф, и пришли братья Юсефа, виштахвулю апай марца, и поклонились ему до земли. Возникает естественный вопрос, вопрос с точки зрения управления. Представьте себе, сколько людей приходило в Египет, чтобы купить хлеб. И сами египтяне приходили закупаться хлебом, каждый в своем городе. И иностранцы приходили, и мы говорим, что Юсеф всем продавал. Ну, видимо, Юсеф управлял большой системой торговли. Невозможно быть единственным служащим, который с этим справляется. В то же время, когда пришли братья, там оказался именно Юсеф. Есть те, которые говорят, что так Дух Святой смотрел, и много разных предположений. Все-таки как так получилось, что именно Юсеф встретил братьев? Такой правитель, который путешествует по всему Египту. Оптовые закупки – это очень важная часть бизнеса, очень важная часть производства. А представьте себе, придет какой-то человек, который достаточно богатый, какой-то местный олигарх, и закупит столько зерна, что Египта не хватит на 7 лет, а хватит только на 6. И тогда Египет может выстоять, тогда в Египте будет голод. Нет, на определенном этапе можно сказать больше 2 мешков в одни руки или больше 50 мешков в одни богатые руки мы хлеба не даем. И вот пришли сыновья Якова, их 10 человек, они приехали на 10 ослах, как мы увидим. Осел несет ношу в 140 килограмм примерно, это его грузоподъемность, 70 – это, можно представить себе, каждый, кто едет на осле, еще 70 он может принести зерна, таким образом в 10-ром они увезут 700 килограмм для большой семьи, а там у Якова 70 душ, 700 килограмм – это всего ничего, ездить им придется часто, то есть это постоянные такие застрахованные покупатели. Так пришли братья, поклонились ему до земли. Это, конечно, знаменательное событие. В 7 стихе мы читаем: «Ваяра Юсеф и Эхав ваякирам». Юсеф увидел братьев и узнал их, ваитнакер алейхем. И отчуждился, отзнался. Это от одного и того же корня слова. С одной стороны, он узнал, а с другой стороны, он отзнался от них, то есть он не подал виду, что он их узнал, «Вейдабере там кашот», и говорил с ними тяжело. «Вейомар алейм», и сказал им, «Мейн батем», «Откуда вы пришли?» «Вейамру мерец кнана», «Вы пришли из Канана», «Лишбор охль», «Чтобы купить хлеба. И в 8 стихе мы читаем «Вейкер Йосефет Эхав, веймлёва кирху». И узнал Йосеф братьев своих, они его не узнали. Почему повторяет 8 стих за 7 стихом? Потому что сначала он их увидел и узнал, и у них шанс был его узнать, а дальше они услышали его голос, он услышал их голос, и по голосу он снова их узнал, они его не узнали. Ну, конечно, здесь происходит такая очень чувственная, важная встреча. Йосеф смотрит на них и видит вот Реувен. Прошло сколько? Прошло больше 20 лет. Реувен постарел, и Шимон постарел, и Леви, все они. Кто постарел, кто повзрослел, кто изменился, естественно. Йосеф через свою маску разглядывает их, каждую морщинку, ну и вспоминает «Вейскорь Захар Йосеф и Коля Халамота Шерхалямлэм». И вспомнил Йосеф все сны, которые он им видел, так написано. «Вейомар Алеем» и сказал им: «Мираглиматэм, вы разведчики, лиротет арват арец батэм». Вы пришли сюда, чтобы разведать слабости нашей земли. Ну, конечно, приходит отряд из 10 здоровых мужиков, и Йосеф начинает вести с ними такую игру кошки и мышки, неправедный суд. И говорит: вы пришли сюда, чтобы разглядеть слабости нашей земли. Вымру и лав, лед они. И они сказали: нет, господин, вы авдеха бауриш морохаль. Мы тут вообще рабы твои пришли еды купить. Куляну бней ишихат нахну. Мы все сыновья одного человека. Кенима нахну. Мы честны. Ло его авдеха мираглим. Не были никогда твои рабы разведчиками. Что они, по сути, отвечают ему? Почему они говорят ему, что мы сыновья одного человека? Почему это важно? Их аргумент, по сути, сводится к тому, что кто ж пошлет 10 своих сыновей всех на одну боевую операцию в разведку? Можно так остаться совсем без сыновей. Если бы мы были разведотрядом, нас бы взяли из разных семей. Ну, никто, никакой отец не отправит 10 человек на разведку. Здесь это интересное слово «мы честны». Слово употребляется достаточно редко, и всякий раз именно в этой главе, 5 раз употребляется в этой главе, это слово «кеним» – «мы честные». Слово «кен» – «да», «мы прямые». В арамейском переводе они говорят «кана», «мы честные». И если мы помним, была такая деревня Кана, где проходил свадебный пир, откуда родом был Натанель, ученик Иешуа. Когда Иешуа ему говорит: вот настоящий израильтянин, честный израильтянин, в котором нет лукавства, он обыгрывает имя, название деревни Кана, честный. Вот человек из Чеснограда, из Чеснополя, из Чесноградска, то есть в котором нету никакого лукавства, после того, как ему сказали, что может быть хорошего из Нацарета. Такое вот интересное слово здесь встречается. И так они говорят: мы честные, мы сыновья одного человека, и мы вообще никогда не были разведчиками. Уемара не имел? Нет. Хейрват алец батемлерут. Вы пришли здесь разведать наши слабости. Йосеф загоняет их в такую ловушку. Это несправедливый суд. Они думают, конечно, что какими-то логическими аргументами, как-то логически они сейчас докажут что-то Йосефу. Но они ничего не докажут, потому что Йосеф так решил. То есть они думают, что перед ними чиновник с каким-то справедливым судом, а Йосеф играется в игру. «Вемру шнаймасаре авдеха ахим» – 12 нас, братьев. «Анахну бней шехат» – «Барец Кнаан» – «Мы сыновья одного человека в стране Хананской». «Вене акатан» – это «Винуайом» – вот младший с отцом, опять-таки, да, «акатан» – малыш, он с отцом, «Вейхат» – «Эйнену» – одного нету. «Вьомар алем Йосеф» – и сказал Йосеф: «Лошер дебарти алехем». Ну вот, я же говорил вам, Леймор, говоря, вы соглядатаи. То есть из того, что они аргументируют, против аргументы, против того, что они соглядатаи, он говорит, ну, во-первых, смотрите, одного ребенка ваш отец все-таки припас. Один, что значит инена, что значит пропал? Куда пропал? Пропал без вести, пропал во время боевой операции. То, что вас 10 послали, ну так можно же и по-другому аргументировать. Братья не сдадут друг друга так легко. Если арестовать 10 наемных разведчиков, они будут спасать свою шкуру, может быть, будут сдавать друг друга легко и сливать друг друга легко. Вы братья, поэтому все, что вы сказали, только и доказывает, что вы разведчики. Без оптифрину, я вас так проверю. Хай паро, клянусь фараоном. Это такой у Йосефа юмор, когда он хочет поклясться в неправде, он клянется жизнью фараона. Но если случится что-то с фараоном, не велика беда. Им тенцу безе, ким бево ахихам акатанене. Я клянусь фараоном, что вы отсюда не уйдете, кроме как если сюда придет ваш младший брат. Шархоме кемехат. Пошлите из вас одного, выикарет ахихем, и возьмет брата вашего, вы атеем айсру, а вы будете под стражей, выфхину дворейхем. И подумайте над своими словами, а айметитхем вымлё. Правда с вами или нет? Хайперо химераглиматем. Еще раз клянусь фараоном, вы соглядатай. И с этой мыслью Йосеф оставляет их под стражей, всех десятерых, чтобы они подумали, кого бы послать в страну хананскую, чтобы привести младшего сына. Вейсеф там Алимишмар, что же ты имеем? И поместил их под стражу на 3 дня. Было над чем подумать. Вейомер Алеем Йосеф, Вейомер Шлиши. И сказал им Йосеф в 3-й день, Зотасу, Вехаю, давайте сделаем так, так поступим, и вы будете жить. Это Лоимани Юре. Потому что я человек богобоязненный. Вообще-то я хороший человек. Им киним атем. Если вы действительно честны, ахихим айхат, я сэрбэ байт мишмархэм. Один из ваших братьев останется здесь под стражей. Вэ атем леху тавиу шевер раавон батэхэм. А вы идите и привезите ваши покупки в ваши дома. Что Йосеф делает? Он говорит, я оставлю здесь одного из ваших братьев, а вы идите отвезите покупки. У вас там семьи, там еще Бениамин, это Йосеф заботится и о Бениамине, чтобы и Бениамин не остался голодным. Отвезите ваши покупки, чтобы никто не пострадал. Одного из братьев оставьте здесь. Вы это хихима катанта вилуэлай, а и младшего брата привезите ко мне, вы ямно дворейхаем в лёта мутун, и подтвердятся слова ваши, и вы не умрете, вы ясуки. И сделали так, на том они и порешили. Для чего Йосефу нужен один заложник? Можно просто сказать, езжайте, и при случае привезете мне брата. В следующий раз, когда поедете, а куда они денутся, вы сказали, мне берут всего 700 килограмм пшеницы, это не так уж и много. Езжайте и привезете. Потому что, в принципе, это 10 здоровых мужиков. Они могут заехать на рынок где-нибудь в Шхеме или в Хевроне, схватить человека и сказать, слышь ты, мужик, будешь Бениамином и поедешь сейчас с нами по горящей путевке в Египет. Ты с этой поры Бениамин Яковлевич. Он скажет, ну вообще-то я Борис Солыч, ничего не знаем, ничего знать не хотим, ты будешь с этой поры Бениамин Яковлевич. И притащить этого человека в Египет, сказать Йосефу, а вот это наш брат Беня. И тогда можно устроить опознание и сказать, Шимон Яковлевич, узнаете ли вы Бениамина Яковлевича? И как бы весь план провалится. С ней получится устроить подставного Беню. Этому нужен один, кто останется в заложниках. Вымру и Шахав, и сказал они, говорили с братьями, Авалашемим анахну алахину. Видимо, мы получаем здесь эту вину, чтобы виноваты за брата нашего. А Шараину царат нефшо, которые видели беду, горе души его, бейтханину алейну. Когда он жаловался нам, вэлё шаману, алькен баалейну царазу. За это нам пришла эта беда. Опять-таки, когда мы читаем, говорили друг другу, Не надо представлять, что все они голдежом говорили. Видимо, снова говорящие – это Шимон и Леви, потому что здесь взрывает Рувен, вы ему и говорите, как старшему брату. «Ян Рувену там лимор». И сказал им Йосеф, Рувен говоря, «Алло, амарти алихем, а я ведь вам тогда говорил». Это такая очень печальная ситуация. «Я вам говорю». Печально оказывается такой ситуация. «Альти кто бы елит, не грешите с этим мальчиком». Улёша Таматем. И вы не слышали. Выгам домой и на недраж. И вот его кровь востребована. Эмлё иду, ки шуме Йосеф. Они не знали, что Йосеф все это слышит. Ки я молиц бейнетам. Потому что они разговаривали через переводчика. Выясов ми алеем. И отошел от них в явых. И плакал. Йосеф очень много плачет, несмотря на все перипетии своей жизни, не превратился в циника, плачет он очень много. Да, можно сказать, говорил уже не раз, Йосеф великий плакальщик. Видабаралеем. И говорил с ними, вейках мейтам эт Шимон, и взял от них Шимона, вейасер ото лейнеем. И посадил его под стражу на глазах их. Вейцав Йосеф, и приказал Йосеф, вольмалюет келеем бар, Ляшив Каспием, Иш Элецако. И Йосеф повелел, кроме того, чтобы наполнить их мешки пшеницей, каждому вернуть денежки, каждому в его мешочке. Лететлен цидали дерех и дать им провизию на дорогу в Яслемке. И поступил с ними так. Так что происходит? Как обычно продавается пшеница в таких местах? Человек подает мешок, на дне мешка для пшеницы, мешочек, кулечек, кошелочка, кошель с деньгами. Продающий пшеницу вытаскивал кошелек, считывал деньги, засыпал пшеницу. Здесь вытащили кошелек, засыпали пшеницу и сверху положили каждому его собственный кошель, его собственный кошелечек с деньгами, который, может, каждый сам и узнавал. И, кроме того, дали провизию в дорогу. Для чего? Для того, чтобы человек, который поедет, не обнаружил деньги до самого-самого Ханаана. Дали им провизию, чтобы у них было что кушать все эти несколько дней, что они будут в дороге. Вейсут Шеврам, Альхамарейхем, Вейльхумишам. И возложили они покупки свои на ослов своих и пошли оттуда. В 27 стихе «Ваифтах эхад эцако латет месфоле хамаро» бемалон. Один из братьев открыл свой мешок, чтобы дать еду своему ослу. «Ваирайт каспо» и увидел он деньги свои. «Вина у бифи амтахто» и вот они в его же кошельке. Почему только один из братьев открыл свой мешок, чтобы дать еды, где была провизия? Провизию они получили на девятерых, их должны были кормить девятерых, а вот ослов с ними было 10, потому что они, конечно же, погнали и осла Шимона с собой. И, видимо, Леви, как ближайший брат и друг Шимона, открыл свой мешок после того, как накормил осла Шимона, ему надо было накормить своего осла. Чтобы накормить своего осла, он взял сумку, и в сумке он увидел свои деньги. Ваомер эль-Ахав, и сказал он, братьев, ушав каспи, ваней бе амтахти. И вернулись мои деньги, и видите, представьте, даже в моем кошельке. Ваица либам ваихараду. И выскочило сердце их из груди, их выхараду и шерахив. И они боялись и делились страхами брат с братом, говоря «Мазатаса и Лейнгану». Что сделал с нами Бог? Не настолько боялись, никто другой не открыл свой мешок. Настолько было чудно, что произошло с Леви или с одним из братьев, что ни один не открыл свой мешок посмотреть, что там у других, не вернулись ли ему деньги. Ваэлиоу Эльяков Авием Арцакнан. И пришли они к Якову отцу своему в страну Хананскую, 9 человек и 10 ослов, Вильгидулю, Эткола, Крот, и там Леймор. и рассказали ему все, что случилось с ними, говоря, «Девер и Сидони и Тану Кашот». Там этот господин с нами строго разговаривал. «Вейтену Тану Кимирагли Металец» и заподозрил нас в разведывательной деятельности. «Вынимары ляв» и мы ему говорили, «Кини манахну, лёйна мираглим». Мы ему говорили, «Мы вообще люди честные и в разведке не работали». «Шнеймасри анахну, хим». Мы 12 братьев, бнея вино айхат, и нейно веакатан айом, это вино барец кран. Мы 12 человек, сыновья одного человека, одного из наших братьев уже нету, а один с нашим отцом в стране хананской. Вымар лейну иша дни арец, и сказал нам господин той земли, без оды так и киним атем, так я узнаю, что вы действительно честны. Ахирим айхат, эниху ити, одного из братьев оставьте здесь, в это равон батыхем хуляхем, утоление голода для вашей семьи, для ваших домов возьмите с собой, выявил это хихима катан, эляй. Приведите ко мне вашего брата, выеда киломера климатем, тогда я узнаю, что вы не разведчики, киканиматем это хихим, и что вы честны и по отношению к братьям своим, этен лахем это арец, Фисхеру. Тогда я вам дам землю египетскую, чтобы вы в ней торговали. Я, естественно, Иосиф этого не говорил братьям. Но им нужно как-то подсластить Якову новость. А они помнят, братья помнят, что было, когда Шхем и Хамор говорили про Дину, и как понравилась Якову мысль, что он может торговать там с той стороной, здесь спокойно. Тут представьте себе, что человек получил какой-то эксклюзив на торговлю в Египте в голодные это времена. Это же можно озолотиться. Поэтому они говорят, смотри, как будет выгодно нам все-таки свозить Беню в Египет, показать, вот что нам сделает правитель той земли. Вот когда они опустошает свои мешки, вины ищет сорок раз по-высоко. И каждый увидел, что у каждого его денежки, его кошелечки. Воирует сорок раз по-эм, увидели кошельки свои, они и отец их, эмма, вэм, воирал. И они очень испугались. Чего? Они испугались. Их могут обвинить, что они забрали деньги или вывезли зерно бесплатно, и какое-то мошенничество произошло, и забрать Шимона в рабство за долги. А Яков может бояться, что братья просто продали там Шимона, потому что вот деньги, как же так, вернулись с деньгами. Каждый имел очень много причин бояться, но, видимо, Яков боится, здесь прорывается наружу его страх, и он боится, что братья что-то затеяли и против Шимона. «Вемалаем Якова вием» и сказал им Яков отец их, «Отиша кальтен» – вы сделали меня, в русском языке есть слово «сирота», которое означает «потерявшие родителей». В иврите есть слово «сирота», которое потеряло родителей, есть слово, которое означает «родителей, которые потеряли детей». «Афшакуль» – вы сделали меня отцом-сиротой. «Юсеф эйнено» – Иосифа нету, в Шимон эйнено, и Шимона нету, в Беньямин тикху, алай хаю куляна, и вы, и Беньямина самой возьмете, и на мне будут все эти беды. Как я все это вынесу? Во что вы меня превращаете? Что вы со мной делаете? В Йома Реувена Лавив, Реувен делает предложение, как про него говорят комментаторы, глупый первенец. Вымер Рувен Алавив и сказал Рувен отцу своему, говоря, «Эчней банай тамит имлёй веену элеха». «Двух моих детей убей, если я не верну его к тебе». И многие комментаторы говорят, что действительно предложение глупейшее, что для Якова сын, что внук, еще убить двух внуков, какое же будет в этом успокоение Якову? Никакое. А другие говорят, если с ним что-то случится, пусть двое моих детей будут обязаны перед Богом, пусть я дважды буду обязан перед Богом. То есть Рувен накладывает на себя такое проклятие на условии и говорит: дай мне его с собой, я тебе его верну. Ну, Якова никак не успокаивает перспектива, что двое сыновей Рувена то ли будут прокляты, то ли он их может убить, если Бениамин не вернется. И Яков не соглашается, но не соглашается. Яков, когда еще только развязаны мешки, когда в доме есть 7 центнеров хлеба, и вроде бы на первое время хватит, Уймар, Лёйред Бениамин, не пойдет, не спустится сын мой со мной. Яхив мед, потому что брат его умер, он только один остался. Выкрался он по дорогах от Шартельхуба, случится с ним какая-то беда по дороге, по которой вы идете, Уратем Эцеватей Баягон Шиоля. И в скорби спустите, сбросите мою седину в могилу. Можно так перевести его слова. Я не переживу, если с Бениамином что-то случится, а доверю вам Бениамина, с ним уж точно наверняка что-то случится. Это, напомню, Яков говорит, как начинал он с того, что он сказал братьям, довольно хорохориться, и здесь Яков может тоже сказать хорохориться, говорит, я никуда Беню не отпущу, потому что он с вами погибнет. Ну, хорошо, ему пока есть пшеница. Такая вот история встречи и не встречи, полувстречи, так можно сказать, Йосефа и его братьев. Таковая вот у нас невеселая 42 глава. Вопросы. Если в Египте приходили в это голодное время со всех сторон за хлебом, ожидал ли Йосеф прихода и встречи своих братьев? Есть мидраши, которые говорят, что что Йосеф требовал записи в воротах города, всех, кто входил, списки и, в общем-то, ожидал прихода своих братьев. Я думаю, что и ожидал, и не ожидал, то есть это не было в планах, что вот-вот они придут. В синодальном переводе написано «высматривать наготу», уязвимые места. Это немножко не одно и то же слово. Рва – это именно срамные места, то есть именно места, которые человек обычно прикрывает. Ром – это совсем ногой. То есть рва – это какое-то слабое место. Слабое место ли? Что-то постыдное, что человек скрывает. Ну, можно провести параллель, да? Можно сказать, что некоторые вещи человек скрывает, они личные, они связаны с какими-то личными переживаниями, и надо дать человеку возможность покрывать эти места. То есть некоторые состояния человека нуждаются в покрытии. А не проще ли было просто открыться братьям, когда они пришли за хлебом? Столько стресса для всех, для отца особенно, и без того настрадавшегося. Во-первых, непонятно, что с Бениамином. Действительно, надо понять, что с Бениамином. Что вообще происходит с семьей. Надо разобраться. Потому что Йосеф как-то странно исчез. Жив ли вообще Яков? Тоже непонятно. Может быть, братья врут. И очень много всего, то есть Йосеф не только заботится о семье и сказать: ребятки, как я рад вас видеть, я вас просил. Нет, тут надо разобраться, как семья пережила, что вообще в семье происходит. Есть еще борьба между сыновьями Рахели, Йосефом и Бениамином, между сыновьями Леи. Нужно убедиться во всяком случае, что Бениамин жив и здоров, что в борьбе за власть отца, за любовь отца, его просто не погубили вместе с Йосефом, так же, как Йосефа в каком-то другом месте. То есть в семье очень сложные отношения, Йосеф очень со многим надо разобраться и просто сказать «Hello, я ваш пропавший брат», не получится. То есть, да, это страдание, но не так уж просто сказать. Ну, снова вопрос, да, почему сразу не открывается? Потому что он не знает, как бы, что последний раз, когда он видел братьев, они его раздели и продали, и теперь что? Он не знает, что они рассказали, снова, не знает, что происходит с Бениамином. От братьев можно ожидать чего угодно. Там в семье происходило и насилие по отношению к наложнице отца, и еще что-то. Вполне может быть, что братья с Бениамином расправились или как-то дурят отца Якова и вводят его в заблуждение. В общем, непонятно, почему 30-летний Бениамин не пришел. Поэтому Иосифу нужно время разобраться, понять, что в семье происходит, действительно ли изменилась ситуация, не навредит ли он Бениамину, не навредит ли он еще кому-нибудь. То есть все не так уж просто. Вопрос. Имена сыновей Иосифа показывают, что он в душе своей забыл свою семью, не хочет с ними больше жить вместе. Иосиф помнит, что у его дедушки Абрама был брат Ишмаэль, а у его папы был брат Исав. Это были братья, которые оставались вне божественного замысла. Вполне возможно, что Иосиф решил, что он, как кляузник, доносчик и еще как что-то, человек, который склонен к самоанализу, склонен к самообвинению, вполне возможно, что Иосиф решил, что Бог положил ему продолжение и положил ему служение вдали от земли отца и так далее. И с одной стороны, Бог меня увел из дома отца, с другой стороны, Бог дал мне новую жизнь в новой стране, и он прежде всего ищет, где его служение, ищет Всевышний. И его вопрос был какой? Бог меня увел из дома отца, залечил эту рану, это очень важно. Не дал все забыть, а Бог залечил эту рану. Это очень важно. Вы понимаете, что это такую рану очень трудно залечить, когда тебе продали. Но, может быть, отец в этом участвовал. А с другой стороны, Бог дал новое служение. Смотрите, как есть новая жизнь. Ведь какой-то человек мог бы впасть в депрессию, в самобичевание, в оправдание собственной лени и так далее. Помните, когда Иосиф открывается братьям, первый вопрос, который он задает, «Я, Иосиф, жив ли еще отец мой?» Когда они говорят, отец не переживет, если что-то случится с Бениамином, отец так любит Бениамина, у Иосифа возникает вопрос, как папа пережил мою смерть? Вот я, Иосиф, ну как там, жив ли еще отец мой? Пережил ли он мою смерть? Там очень много обиды, непонимания, что происходит. Мы читали книгу Берешит, мы все знаем, что происходит. Иосиф, понимаете, он жил жизнь, он не читал книгу Берешит. Через то, что случилось с братьями, он попал на невольничий рынок. Представляете себе 17-летнего мальчишку, который избалованный, никогда не знавший тяжелого труда, которого выставляют полуобнаженным на невольничьем рынке, и всякие разные похотливые покупатели его разглядывают, его покупают в рабство, потом его домогается жена хозяина, потом он оказывается в тюрьме. Через что он проходит, прежде чем он одел эту маску, одел этот перстень? Сколько размышлений, сколько обиды, сколько горя, всяких разных мыслей посещает человека, который не знает, что он происходит. Как ожидать, что человек просто даже от шока сразу отойдет? Нет, надо тут действовать не спеша. Такими испытаниями для своих братьев Иосиф, наверное, хотел пробудить совесть и побудить их к покаянию. Об этом очень многие говорят. Что хотел как-то воспитать. Может быть, Иосиф хотел воспитать как-то братьев. Я не думаю, я даже не вижу, что он их как-то воспитывает. Видимо, эти мысли их посещают. Иосиф хотел понять, какие процессы в них уже идут. То есть, есть ли у них покаяние. Когда их вот забирают Шимоном, они понимают, чем они виноваты, это не Иосиф побуждает их к покаянию. Они видят, что это событие, он видит, что это событие их терзает, как бы Иосиф человек, с которым Бог, и он очень осторожный. И он не хочет надевать никого из братьев, как куклу на руку, чтобы к чему-то их побуждать. Он смотрит внимательно, ему важно понять, что происходит в братьях. И поэтому он с ними так себе. Да, конечно, Иосиф человек, и на секунду не надо забывать, что он человек, что он столько всего пережил, что ему просто банально горько, грустно, обидно, что с ним так поступили. И 20 лет прошло, казалось бы, все улеглось, все забылось, а нет, все всплыло. И, ну, представьте себе себя, человека, который не читал книгу Берешит, не человека из Библии, а просто человека, который оказался в такой ситуации. Почему человек оставил в Египте Шимона? Как главного заводил? Да, я думаю, что Шимон такой, как сказать, самый заводной в плане устроить какой-то бунт, какую-то революцию. Так, Шимон, а если их с Леви объединить, то вообще гремучая смесь. И, ну, наверное, помню, что в той истории Шимон был главный заводила. А можно предположить, что Иосиф действует по снам своим от Всевышнего. Есть такое правило, что тот, кто дает пророчество, то есть Бог, он и заботится об исполнении пророчества. То есть Иосиф не может подтянуть, а что тут заботиться? Вот они 11 уже пришли, поклонились. То есть что еще нужно? То есть так подминать все под себя, чтобы исполнился просто сон. Ну, может быть, конечно, да. Опять-таки, знаете, Тора 3000 лет уже комментируется. Есть и такие комментаторы, которые говорят, Иосиф просто хотел, чтобы исполнился сон, и он делал сон. Но когда нам снится сон, то этот сон Всевышний говорит, это я сделаю. Если смотреть как на верующего человека, то, скорее всего, нет. Но опять-таки, Иосиф человек, книгу Берешит он не читал. И у него могут быть много разных чувств. Действительно, хочется же доказать, что сны – это не просто сны. Но мы читаем вот что, что и тогда, когда он поклонился, Иосиф вспомнил сны. То есть Иосиф увидел, что Бог сам осуществляет все это. Если бы Иосиф с момента, как он оказался в этом караване, который ехал в Египет, планировал бы, он бы не смог так все спланировать, как человек, видящий действия Всевышнего в своей жизни, ни за что бы не стал сам лезть в это. Потому что видел, насколько Всевышний силен и как Всевышний все чудно делает. С таким чудным мастером рядом, кто же станет сам планировать. Но есть такое мнение, что да, я всем хотел просто, чтобы сбылись сны. Но тогда это заставляет задуматься о человеке Иосифе, который столько страданий доставляет себе и своему отцу, и окружающим, чтобы просто сны его сбылись. Это печально. Все. Спрашивает, насколько тесные у стран были торговые отношения, что они могли пойти в Египет за провизией. Спасибо, это не совсем странно. Египет продает всем, потому что Египет просто зарабатывает деньги. Здесь не нужны, как сказать, торговые отношения, какие-то заключенные договора. У Египта есть хлеб. Египет на этом зарабатывает. Везде голод. Везде действительно голод. Из тех времен есть еще одно свидетельство из Малой Азии о том, что голод был и там, и там, когда дали за одну из цариц, дали большой Колым, очень много овец, и она просто пишет, что своему жениху, что с этими овцами нечего делать, они все умирают, потому что кормить их решительно нечем. То есть голод везде. И понятно, что у Египта как отношение, как к человеку, к которому вы подходите на базаре. У вас нет с ним каких-то торговых отношений, вот товар, у вас деньги. Вот в Египте примерно так же. Все приходят, все продают, а тот, кто приходит, тот снимает гостиницу, нанимает, может быть, извозчиков, платит таксистам, переводчикам оплачивает услуги и так далее. В общем, и как бы широкий спектр услуг продается ему в одном пакете вместе с хлебом. Очень выгодно торговать хлеб. Вот такая вот история. Ну что, вопросов у нас пока больше нету. Значит, мы прощаемся завтра на том же месте, в тот же час, с Божьей помощью будем читать следующую 43-ю главу. Будьте благословенны. Доброго вечера.